«Толстая Долли, ответьте, толстая Долли, это фараон, вы меня слышите? Прием!» Николас послал первый вызов за час до рассвета. «Если я представляю, как работают мозги Джани, а я думаю, что представляю, он должен вылететь в темноте и прибыть сюда, как только будут видны аэродромы и окрестности. Если толстяк вообще прибудет», — охладил его пыл Макнимур. «Прибудет», — уверенно ответил Николас. «Джани никогда меня не подводил». Он взялся за микрофон и снова начал. «Толстая Долли! Вызываю толстую Долли!» В эфире слышался только рваный шум, и Харпер осторожно отложил прибор. Он повторял вызов каждые 15 минут после того, как они в темноте добрались до рощи акаций. Вдруг Роин вскочила на ноги и радостно вскрикнула. «Вот он! Я слышу моторы толстой Долли! Слушайте!» Николас и Мэг выбежали на открытое место и повернули головы, глядя на север. «Это не Геркулес», — неожиданно сказал Николас. «Какая-то другая машина». Он развернулся к реке, прислушиваясь. «Кроме того, она приближается не с той стороны». «Ты прав», — согласился Мэг. «Мотор только один, и полет совсем другой. Слышите, как работают винты вертолета?» «Вертолет Пегаса», — горестно воскликнул Николас. «Они снова вышли на нас». Рокот винтов тем временем сошел на нет. Харпер вздохнул с облегчением. «Они нас потеряли. Не смогли найти Эйвены». Друзья вернулись под прикрытие акаций, и Николас снова попытался связаться с самолетом, но Джани не отвечал. Через 20 минут послышался звук возвращающегося вертолета. Друзья тревожно прислушивались. «Снова замолк», — сказал Николас. Но через следующие 20 минут все повторилось. «Нога что-то замышляет», — тревожно пробормотал Мэг. «Как ты думаешь, что?» Николасу передалось его настроение. Когда Макнимур волновался, обычно это означало, что существуют серьезные причины для беспокойства. «Не знаю», — пожал плечами партизан. «Может быть, Нога заметил спрятанные лодки и теперь свозит поближе своих людей, чтобы идти по нашим следам?» Нимур вышел на открытое место и внимательно прислушался, потом вернулся к Николасу, снова согнувшемуся над радиоприемником. «Вызывай его, не останавливайся», — посоветовал он. «Я пойду пройдусь по округе, посмотрю, готовы ли мои люди повстречаться с Ногу». Вертолет летал туда-сюда вдоль Нила с короткими интервалами на протяжении 3 последующих часов. Но больше ничего не менялось, и беглецы начали успокаиваться. Николас теперь не отрывался от приемника, заслышав в очередной раз стрекотание винтов. Неожиданно приемник затрещал, оживая, и Харпер так и подпрыгнул от неожиданности. «Фараон! Это толстая Долли. Прием!» Голос Николаса дрожал от облегчения, когда он ответил на вызов. «Фараон на связи! Скажи мне что-нибудь доброе, толстая Долли!» «Расчетное время прибытия на позицию — 1:30». Акцент Джани был неподражаем. «Вам тут будут очень рады», — горячо заверил Николас. Он повесил микрофон и улыбнулся двум женщинам. «Джани уже в пути, он будет через...» Улыбка сменилась гримасой тревоги. Со стороны реки послышался треск очередей АК-47, через несколько секунд прерванный грохотом гранаты. «Черт побери», — простонал он. «Я уж заметил, что все как-то слишком хорошо. К нам в гости пожаловал Ногу». Харпер снова схватил микрофон и отчаянно заговорил в него. «Толстая Долли, на сцене появились уроды. Сейчас тут будет очень жарко». «Держись за корону обеими руками, фараон», — отозвался голос Джани. «Я уже близко». Последующие полчаса звуки битвы со стороны реки все усиливались, пока грохот выстрелов не стал непрерывным, постепенно смещаясь в сторону дальнего края аэродрома. Было ясно, что люди Мэка, растянувшись узкой полосой от реки до посадочной площадки, медленно уступают напору солдат Ногу, и каждые 20 минут слышался стрекот вертолета, подвозившего подкрепление против слабеющей защиты Нимура. Николас и сапер были единственными здоровыми мужчинами, оставшимися в роще акаций, все остальные присоединились к обороне. Харпер и Уэбб вдвоем перетащили ящики с сокровищами к самому краю зарослей, откуда их можно было быстро погрузить, когда прибудет Геркулес. Николас рассортировал добычу, благо на крышке каждого ящика Роин записала перечень содержимого. Ящик с посмертной маской фараона и ушепти Таиты должен был стать первым в процессе погрузки на борт самолета. За ним 3 короны, голубая военная, корона Немес и красно-белая корона Верхнего и Нижнего Египта. Цена содержимого этих 3 ящиков, пожалуй, превышала стоимость остальных сокровищ вместе взятых. Когда с багажом покончили, Николас вернулся к раненым, лежавшим на носилках, и поговорил по очереди с каждым. Он поблагодарил их за помощь, потом предложил взять на борт Геркулеса и отвезти туда, где им будет оказана надлежащая медицинская помощь. Харпер обещал каждому из партизан, что как только они оправятся от ран, им будет предоставлена возможность вернуться в Эфиопию. Семеро из них, те, кто был менее серьезно ранен и мог передвигаться самостоятельно, отказались оставить Мэка Нимура. Подобная верность была трогательным доказательством глубокого уважения, которое заслужил Мэк у своих людей. Остальные, поразмыслив, согласились на эвакуацию, но только после того, как Тесса присоединила свои просьбы к доводам Николаса. Затем они с сапером перенесли раненых к краю рощи, который должен был подогнать свой самолет Джани. «А ты как?» — обратился англичанин к Тессе. «Полетишь с нами? Ты ведь еще не совсем выздоровела». Тесса рассмеялась. «Чтобы я оставила Мэка Нимура? Ни за что, пока держусь на ногах». «Не понимаешь, что ты нашла в этом старом негодяе?» — засмеялся в ответ Николас. «Я поговорил с Мэком. Он хочет, чтобы я взял с собой его часть добычи. Ему сейчас будет некогда нести добавочный багаж». «Я знаю, мы с Мэком это обсудили. Нам нужны деньги, чтобы продолжать борьбу». Она прервалась и невольно прикрыла голову руками, когда уши заложило от неимоверно громкого взрыва. В воздух у края леса поднялся толстый столб дыма. Над головами засвистела шрапнель, сбивая с деревьев ветки и листья. «Пресвятая Дева, что это было?» — воскликнула Тесса. «Двухдюймовый миномет», — ответил Николас. Он не шелохнулся и не сделал попытки прикрыться. Он больше лает, чем кусает. Должно быть, ногу привез его последним рейсом. «Как скоро здесь будет самолет?» «Я могу вызвать Джани и спросить его». Когда Николас склонился над радио, Тесса шепнула Роэн. «Вы, англичане, всегда такие невозмутимые?» «Не спрашивай меня. Я больше египтянка, и мне страшно». Роэн ободряюще улыбнулась и положила Тессе руку на плечо. «Знаешь, я буду скучать по тебе, госпожа Солнце». «Может, мы еще встретимся?» «В лучшие времена». Тесса горячо поцеловала ее, и Роэн еще крепче сжала подругу в объятиях. «Надеюсь. Надеюсь на это всем сердцем». Николас тем временем говорил в микрофон. «Толстая Долли, это фараон, где вы?» «Фараон, мы в 20 минутах от вас, очень спешим. Вы что там, объелись печеных бобов, или это миномет стреляет на заднем плане?» «С твоими мозгами можешь сам догадаться», — отозвался Николас. «Уроды уже контролируют южный конец посадочной площадки. Заходи с севера. Ветер западный, узлов 5. Так что с какой бы стороны ты ни зашел, мы будем против ветра». «Да вас понял, фараон. Как много у вас груза и пассажиров?» 6 раненых и нас трое. Груз 52 ящика, общий вес примерно 250 тонн. И стоило мне сюда тащиться из-за такой малости, фараон?» «Толстая Долли, предупреждаю, в окрестностях находится еще одно летательное средство. Вертолет Jet Ranger, цвета зеленый и красный. Вертолет враждебен, но не вооружен». «Вас понял, фараон. Выйду на связь перед посадкой». Николас вернулся к женщинам, которые поджидали его возле раненых. «Уже недолго осталось», — весело сказал он. Ему приходилось повышать голос почти до крика, чтобы было слышно сквозь минометные взрывы и частый треск выстрелов. «Времени хватит как раз для чашки чаю», — сообщил Николас. Он подкинул в угли вчерашнего костерка несколько веток, потом извлек из вещмешка остатки чайных пакетиков, пока сапер прилаживал над огнем закопченный котелок. Кружка у них была одна на всех. «Девочки первые», — сказал Николас, передавая чай Роэн. Та отпила глоток из кружки, обжигая губы. «Хорошо», — прошептала она, склоняя голову на бок. «А вот на этот раз я действительно слышу толстую Долли». Николас прислушался и кивнул. «Думаю, ты права». Он встал и вернулся к приемнику. «Толстая Долли, вы в пределах слышимости. Посадка через 5 минут, фараон». Николас бросил взгляд на аэродром. Люди Мэка отступали, просачиваясь как дым сквозь колючий кустарник и отстреливаясь в сторону реки. Ногу теснил их. «Давай скорее, Джани», — пробормотал Николас и вернулся к женщинам, придав лицу спокойно невозмутимое выражение. «Что ж, дамы, у вас есть несколько минут, чтобы допить чай. Не тратьте времени даром». Рокот моторов толстой Долли стал громче, чем звуки стрельбы. Наконец самолет появился в поле зрения. Он шел так низко, что, казалось, скребет брюхом по верхушкам деревьев. Толстая Долли была огромна. Размах ее крыльев занимал все пространство крохотного заросшего аэродрома. Джани посадил самолет, и тот поднял сзади большое облако бурой пыли, когда пилот переключил моторы на обратную тягу. Толстая Долли подкатилась к зарослям акации, из высокой кабины замахал рукой Джани. Сбавляя скорость, он нажал на тормоза, одновременно поворачивая руль. Толстая Долли крутанулась вокруг собственной оси и с ревом покатила по посадочной полосе назад по направлению к ним. Ее погрузочный трап начал открываться даже до того, как она остановилась. Фред ожидал у открытого люка, он сразу же выскочил и бросился помогать саперу и Николасу переносить раненых на носилках. На то, чтобы отнести их на борт, понадобилось всего несколько минут, после чего пришла очередь ящиков с добычей. Даже Роэн бросилась помогать, с трудом втащив по трапу ящик из самых легких, прижимая его обеими руками к груди. Очередной выстрел из миномета прогрохотал в полутора сотнях ярдов позади Геркулеса. Через несколько минут последовал новый взрыв, уже в сотни ярдов. «Прицеливаются», — пробормотал Николас сквозь зубы, подхватывая каждой рукой по ящику и взбегая вверх. «Мы попали в их поле зрения», — крикнул Фред. «Надо убираться отсюда! Бросайте оставшийся багаж, летим! Сейчас же!» Под сенью акации оставалось всего 4 ящика, и Николас с сапером, не слушая приказа, снова бросились вниз по трапу. Они подхватили каждый по 2 ящика и помчались обратно. Трап начал подниматься, моторы толстой Долли взревели, и она медленно двинулась прочь. Мужчины зашвырнули ящики в полуоткрытый люк, сами подпрыгнули, чтобы ухватиться за трап, и вскарабкались на борт. Николас подтянулся и влез первым, после чего протянул руку саперу. Когда он взглянул назад, под акациями виднелась одинокая маленькая фигура Тесса. «Передай Мэку мою любовь и благодарность!» — проорал Харпер во все горло. «Ты знаешь, как нас найти!» — крикнула она в ответ. «До свидания, Тесса!» Но голос Роэн был заглушен ревом огромных моторов. Пыль взметнулась Тессе в лицо, так что ей пришлось прикрыться руками и отвернуться. Трап с шипением поднялся на гидравлических цилиндрах, закрывая от пассажиров хрупкую женскую фигурку. Николас обнял Роэн за плечи и повел из багажного отделения к одному из откидных сидений у входа в кабину. «Пристегнись», — велел он и побежал в кабину к Джане. «А я уж было думал, что ты решил остаться», — приветствовал его пилот, не отрывая взгляда от панели управления. «Держись крепче! Мы взлетаем!» Николас вцепился в спинку кресла пилота, когда Джанни и Фред включили моторы на полную мощность, и толстая Долли помчалась по взлетной полосе, все увеличивая скорость. Глядя через плечо Джанни, Николас заметил людей в камуфляжной форме, залегших среди колючих кустов в конце полосы. Некоторые из них стреляли в катящийся мимо самолет. «Эти их пугачи ее и не поцарапают», — хмыкнул Джанни. «Толстая Долли у меня старушка крепкая». И он поднял машину в воздух. Они стремительно пронеслись над головами врагов, и самолет начал набирать высоту. «Леди и джентльмены, приветствую вас на борту. Спасибо, что воспользовались услугами Африка Эйр. Следующая остановка — Мальта», — провозгласил Джанни, и вдруг его голос сорвался. «Ох-хо-хо! Откуда еще взялась эта шмакодявка?» Прямо перед ними из зарослей на берегу Нила поднимался джет-рейнджер. Угол подъема вертолета был таков, что стало ясно — пилот не видит приближающийся Геркулес. Он продолжал набирать высоту прямо им наперерез. «Всего 500 футов высоты и 110 узлов на спидометре», — предупреждающий крикнул отцу Фред с правого кресла. «Слишком низко, чтобы поворачивать». Вертолет был уже так близко, что Николас мог ясно разглядеть Туму Ногу на переднем сидении. Его очки поблескивали против солнца, как глаза слепца. Лицо Ногу исказилось гримасой ужаса. Он внезапно увидел огромную машину, надвигающуюся на них. В последний миг пилоту удалось сделать бешеный нырок в воздухе, чтобы разминуться с носом самолета. Столкновение казалось неизбежным, но пилот Ногу умудрился накренить более легкую и маневренную машину так, что она почти что перевернулась вверх дном. Вертолет скользнул по дну Геркулеса, и те, кто находился в рубке вместе с Джанни, едва почувствовали легкий удар от соприкосновения двух фюзеляжей. Однако вертолет от этого удара перевернулся. Теперь он мчался носом вниз, к земле, которая была всего в 400 футах. Толстая Долли продолжала ровный подъем под крутым углом, а пилот старался вернуть управляемость своей сошедшей с ума машине. В 200 футах над землей мощный поток, выбрасываемый турбовинтовыми двигателями Геркулеса, каждый в 4900 лошадиных сил, ударил вертолет силой обрушившейся лавины. Как сухой лист под осенним ветром, вертолет, крутясь, понесся в воздухе, и когда он ударился о землю, его двигатели все еще работали в полную силу. От соприкосновения с землей фюзеляж смялся, как лист алюминиевой фольги для запекания мяса, и Ногу умер прежде, чем взорвались топливные баки, а джет-рейнджер обратился в огненный шар. Как только Джанни достиг высоты, достаточной для маневрирования, он направил толстую Долли к северу, и они смогли увидеть под крылом самолета уходящий вниз аэродром. Столб черного дыма от горящего вертолета клонился в сторону под легким западным ветром. «Ты сказал, это были уроды?» — задумчиво спросил Джани. «Что ж, тогда хорошо, что упали они, а не мы. Верно?» Когда Джани вывел толстую Долли на северный курс, и они полетели над пустынными суданскими равнинами, Николас вернулся в основной отсек. «Давайте устроим раненых поудобнее», — предложил он. Сапер с Роем отстегнули ремни и отправились вместе с ним ухаживать за людьми, лежащими на носилках. Через некоторое время Николас оставил своих друзей заниматься ранеными, а сам пошел в маленький камбуз за кабиной пилотов. Он открыл консервированный суп и нарезал хлеб, обнаруженный в холодильнике. Пока закипала вода для чая, англичанин вытащил свой маленький аварийный комплект и вынул из него нейлоновый мешочек, в котором хранились все лекарства. Из одного флакончика он вытряхнул на ладонь 5 белых таблеток. На камбузе он растолок таблетки в порошок и, налив 2 больших чашки чаю, подмешал его к заварке. В жилах Роя текло довольно английской крови, чтобы ни в какой ситуации не отказаться от кружки горячего традиционного напитка. Накормив раненых супом и хлебом, Роин приняла из рук Николаса кружку. Пока они с сапером прихлебывали чай, Харпер отправился в кабину пилотов и наклонился к Джани. «Сколько нам лететь до границы с Египтом?» — спросил он. 4:20, — отозвался тот. «А нельзя ли не влетать в египетское воздушное пространство?» — поинтересовался Николас. Джани развернулся вместе с сиденьем и изумленно посмотрел на англичанина. «Полагаю, мы можем повернуть на запад, через территорию Каддафи. Разумеется, это лишних 7 часов лета, и у нас, вероятно, закончится горючее. Придется совершать вынужденную посадку где-нибудь в Сахаре». Он посмотрел на Николаса, приподняв бровь. «Скажи мне, мой мальчик, что подвигло тебя на такой глупый вопрос?» «Просто шальная мысль», — ответил тот. «Если она шальная, то пусть летит себе дальше», — посоветовал Джани. «Я не хочу больше никогда об этом слышать». «Забудь», — хлопнул его по плечу Николас. Когда он вернулся в основной отсек, сапер и Роэн сидели на койках, прикрученных к стене. Пустая чашка молодой женщины стояла на полу, у ее ног. Николас сел рядом с ней, и она легонько коснулась пропитанной кровью повязки на подбородке. «Дай-ка я посмотрю на твою рану». Ловкими прохладными пальцами Роэн касалась горячей воспаленной кожи, дезинфицируя швы спиртом, а потом заклеивая новым куском пластыря. Николаса охватило чувство вины, пока она так заботливо хлопотала. Чай со снотворным первым подействовал на сапера. Он лег на спину и закрыл глаза. Вскоре раздался его мощный храп. Через несколько минут Роэн в полудреме прислонилась к Николасу. Когда она крепко заснула, он осторожно опустил ее на койку, поднял ноги и прикрыл сверху покрывалом. Она даже не шевельнулась, и англичанина охватило некоторые сомнения насчет силы действия таблеток. Потом он нежно поцеловал Роэн в лоб. «Как бы я мог тебя возненавидеть?» — негромко спросил он. «Что бы ты ни сделала?» Николас отправился в туалет и заперся изнутри. У него было довольно времени. Саперу и Роэн оставалось спать еще несколько часов, а Джани и Фред сидели в пилотской кабине и радостно слушали Долли Партон. Закончив, Харпер бросил взгляд на запястье и обнаружил, что ему потребовалось почти 2 часа. Он опустил сиденье и тщательно вымыл руки. Потом в последний раз окинул маленькую комнатку внимательным взглядом и отпер дверь. Сапер и Роэн все еще спали на койках. Он прошел вперед к кабине пилота, и Фред повесил наушники на шею и ехидно улыбнулся ему. «Вода Нила ядовита. Ты просидел, запершись в туалете, последние 2 часа. Удивительно, что от тебя хоть что-то осталось». Николас не обратил на подначку внимания и перегнулся через спинку кресла Джани. «Где мы?» Пилот ткнул толстым пальцем в карту, лежащую на его обширном животе. «Почти вылетели», — самодовольно заявил он. «Египетская граница через 1:20». Николас продолжал стоять за его креслом, пока Джани не придвинул к себе микрофон, проворчав. «Пора начинать спектакль». «Алло, Абу Симбел», — проговорил он с акцентом побережья Персидского залива. «Это Зулус Виски Юниформ, 5:00». Повисла долгая тишина, и египетский диспетчер полетов молчал. «Небось, у него в башне девушка», — проворчал Джани. «Надо дать ему время натянуть штаны». Башня контроля в Абу-Симбеле ответила на 5-й раз. Летчик воспользовался своим испытанным приемом, изображая дурачка, разговаривающего на каком-то диком арабском диалекте. Через 5 минут Абу-Симбел дал разрешение следовать на север с инструкцией снова выйти на связь, на траверзе Асуана. Они спокойно летели еще час, но нервы Николаса напрягались с каждой минутой. Неожиданно, без малейшего предупреждения, перед ними блеснула серебряная вспышка. Прямо по курсу мелькнул истребитель-перехватчик. Джани закричал от удивления и злости, когда появились еще два боевых самолета. Так близко, что их судно затрясло от завихрений воздуха. Все сразу узнали истребители. Это были МиГ-21, несущие на себе эмблемы египетских воздушных сил и снаряды «Воздух-воздух», которые угрожающе висели под крыльями. «Неопознанное воздушное судно», — закричал Джани в микрофон. «Вы находитесь прямо по курсу. Опасность столкновения. Назовите свои позывные». Вытянувшие все уставились сквозь окна кабины на строй из трех мигов, кружащих высоко над ними в синем небе Африки. «СВЮ-500», — говорит красный лидер военно-воздушных сил Египта. «Вы будете следовать моим приказам». Джани оглянулся на Николаса, глядя на него несчастными глазами. «Что-то пошло не так. Как они умудрились нас раскусить?» «Нам лучше сделать, как велит этот человек, папа», — печально промолвил Фред. «Иначе он нас собьет». Джани беспомощно пожал плечами и скорбно проговорил в микрофон. «Это ЗВЮ-500. Мы готовы сотрудничать. Пожалуйста, объявите ваши намерения». «Ваше новое направление 053. Немедленно выполняйте». Джани развернул толстую долю на восток и бросил взгляд на карту. «Асуан», — уныло сказал он. «Египтяне тащат нас в Асуан. Ну, раз так, то един фиг. Могу предупредить башню в Асуане, что у нас на борту раненые». Николас вернулся к койке Роэн и разбудил ее. Она немножко одурела после подсыпанного снотворного и даже пошатывалась по пути в туалет. Однако, выйдя оттуда через 10 минут, она была собранной и аккуратно причесанной, иными словами, без малейших последствий неожиданного сна. Перед ними снова появились Нил и город Асуан по обоим берегам, ниже первого водопада и огромной заводи плотины. Остров Китченера напоминал зеленую рыбку в бурном потоке. Повинуясь голосу военного диспетчера, Джани начал сажать толстую долли, заходя при посадке на бетонную взлетную полосу. Истребители МиГ, которые сопровождали их, пока они летели через пустыню, исчезли из поля зрения. Их выдавали только краткие радиопередачи, которыми они обменивались с башней контроля, сдавая пленников с рук на руки. Толстая долли перелетела через забор и коснулась земли. Голос диспетчера приказал: «Делайте первый поворот направо». Джани повиновался и, свернув с главной взлетно-посадочной полосы, увидел маленькую машину с надписью на крыше по-английски и по-арабски «Следуйте за мной». Машина указала путь к укрытым камуфляжной сеткой бетонным ангарам, а наземная команда отметила место парковки. Как только Джани нажал на тормоза и толстая долли остановилась, появились 4 бронетранспортера и окружили большой самолет, направив на него свои орудия. Повинуясь инструкциям, передаваемым по радио, Джани выключил двигатели и опустил хвостовой трап. Все находящиеся в рубке молчали с момента приземления. Они стояли небольшой группкой с совершенно несчастным видом, выглядывая в иллюминаторы. Неожиданно через ворота поля аэропорта проехал белоснежный «Кадиллак» с эскортом вооруженных мотоциклистов, за которыми следовала машина скорой помощи и 3-тонный армейский грузовик. Кортеж подкатил прямо к подножию грузового трапа «Геркулеса». Шофер выскочил из машины, распахнул дверь, и пассажир вышел наружу. Это был явно важный человек, спокойный, обладающий чувством собственного достоинства. На нем красовались легкий тропический костюм, панама и темные очки. Человек подошел к трапу, где уже стояли 5 из самолета, за ним последовало 2 секретарей. Он снял темные очки и сунул их в нагрудный карман. Узнав Роэн, чиновник улыбнулся и приподнял шляпу. «Доктор Роэн Аль-Симма, вы справились? Поздравляю!» Он взял ее за руку и тепло пожал. Еще не отпуская молодой женщины, чиновник повернулся к Николасу. «Должно быть, вы сэр Николас Квентон Харпер? Я с нетерпением ждал нашей встречи. Вы не представите нас, Роэн?» Та, не поднимая взгляда на англичанина, проговорила: «Позвольте представить его превосходительство Аталана Абусина, министра культуры и туризма Египта». «Позволяю», — холодно отозвался Николас. «Какая неожиданная честь, министр. Я бы хотел лично выразить благодарность президента и народа Египта за возвращение достояния нашей древней, но славной истории». Он указал на армейские ящики. «Не стоит благодарности», — проговорил англичанин, не сводя взгляда с Роэн. Та наполовину отвернулась от него. «Напротив, мы считаем, что весь мир должен узнать о вашем подвиге, сэр Николас. Абусин любезно улыбнулся. «Мы полностью в курсе ваших затрат на экспедицию и не хотели бы вынуждать вас снести их в одиночку. Доктор Аль-Симма сказала мне, что организация возврата сокровищ обошлась вам в 250 000 фунтов стерлингов». Он вынул из нагрудного кармана конверт и протянул его Николсу. «Это чек, выписанный Центральным банком Египта. Невозвратный платеж, обналичиваемый в любой точке мира на сумму 250 тысяч фунтов». «Какая щедрость, ваше превосходительство!» С нескрываемой иронией ответил Николас, пряча конверт в верхний карман. «Я полагаю, это было предложение доктора Аль-Симма?» «Разумеется», — улыбнулся министр. «Роэн очень высокого мнения о вас». «В самом деле?» — пробормотал англичанин, все еще невозмутимо глядя на нее. «Однако этот маленький знак нашей благодарности предложил вручить вам сам президент». Абусин щелкнул пальцами. К ним подошел один из его секретарей, держа обитую кожей коробочку с медалью, открыл ее и протянул министру. На алой подушечке лежал орден, звезда, инкрустированная жемчужинами и маленькими бриллиантами. В центре красовался золотой лев на задних лапах. Абусин извлек награду из коробочки и приблизился к Николасу. «Орден Великого Египетского Льва, первый класс», — объявил он, надевая англичанину на шею алую ленту. Звезда заблестела на груди Николаса на фоне грязной от пота, пыли и глины Нила рубашки. Потом министр отошел в сторону и подал знак полковнику, который стоял, вытянувшись у подножия трапа. Немедленно раздался топот ног, отделение солдат рвануло вверх по трапу. Видимо, повинуясь заранее полученным приказам, они первым делом занялись носилками с ранеными эфиопами. «Я рад, что вашему пилоту хватило благоразумия предупредить по радио, что у вас на борту раненые. Можете быть уверены, они получат наилучшую медицинскую помощь», — пообещал Аталан Абусин, глядя, как эфиопов несут к ожидающей машине скорой помощи. Потом солдаты вернулись и принялись стаскивать армейские ящики вниз по трапу. Их аккуратно загрузили в 3-тонный грузовик. Через 10 минут грузовой отсек толстой Долли опустел. Заднюю часть кузова машины тщательно затянули брезентом, и ее окружили вооруженные мотоциклисты. Завывая сиренами, кортеж двинулся прочь. «Что же, сэр Николас?» — вежливо протянул руку Абусин, и англичанин с обреченным видом пожал ее. «Мне очень неловко, что пришлось таким образом заставить вас свернуть с намеченного пути, поэтому не смею дольше задерживать. Я могу чем-нибудь вам помочь? У вас достаточно топлива?» Николас бросил взгляд на Джанни, и тот пожал плечами. «Да, горючего у нас достаточно, спасибо, сэр». Тогда министр повернулся к Николасу. «Мы планируем построить специальное крыло музея в Луксоре для размещения сокровищ фараона Мамоса, которым вы помогли вернуться в Египет. Вы, разумеется, заблаговременно получите личное приглашение от президента Мубарака как почетный гость на открытие. Доктор Аль-Симма, которая, как вы, безусловно, знаете, назначена новым директором департамента древности и возглавит его. Она с превеликой радостью еще раз осмотрит экспонаты вместе с вами после вашего приезда». Он поклонился саперу и двум пилотам. «Идите с Богом», — проговорил министр и спустился по трапу. Она последовала за ним, но Николас негромко окликнул ее. «Роэн?» Она застыла на месте, медленно, неохотно повернулась и встретилась с ним взглядом в первый раз с момента приземления. «Я не заслужил этого», — сказал Харпер, и неожиданно сердце у него дрогнуло. Роэн плакала, у нее дрожали губы, а по щекам медленно катились слезы. «Прости меня, Ники», — прошептала она. «Но ты должен был знать с самого начала, что я не вор. Сокровища принадлежат Египту, а не нам». «Значит, все, что было между нами, — ложь?» — безжалостно спросил Харпер. «Нет», — ответила она, — «я...» На этом месте Роэн умолкла, не окончив фразы. Она сбежала вниз по трапу на солнечный свет, где шофер в ожидании держал открытые двери лимузина. Молодая женщина села рядом с Абусином, не оборачиваясь, а потом Кадиллак укатил прочь, скрывшись за воротами. «Давайте-ка убираться отсюда поскорее, пока египтяне не передумали», — предложил Джанни. «Какая чудесная идея!» — с горечью отозвался Николас.